На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно, в связи с публикацией тома избранных стихов Эшбери, самого знаменитого из ныне живущих поэтов Америки, в прессе разгорелась дискуссия, начатая статьей в Book Review New York Times. В ней разбирались весьма своеобразные вопросы. Что такое великая поэзия и кто ее такой назначил? Я попросил поэта «Американского часа» Владимира Гандельсмана присоединиться к этой дискуссии. Прошу вас, Володя.
Знаете, Саша, я в юности легко запоминал стихи, любые причем. Например, «Требую с грузчика, с доктора, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от зданий до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть, стыдно не быть великим». «Каждый им должен быть». Вот такое указание. Я думаю, что сам автор, Евгений Евтушенко, уже не вспомнил бы эти стихи. Это его стихотворение, одно из первых. Но последние строки «Стыдно не быть великим, каждый им должен быть» невольно возникли в моей памяти в связи с недавней статьей в книжном приложении New York Times, которую мы с вами, Саш, сегодня обсуждаем. Она о величии, о поэзии и о ее самоощущении. Естественно, статья об американском самоощущении. И начинает она с упоминания Джона Эшбери.
И это естественно, он патриарх старейшины американской поэзии, ему уже за 80.
Да, ему 82 года. Он признанный классик, награжденный всем, что есть на свете, кроме Нобелевской премии. И если вы спросите любого американского интеллектуала, он, не раздумывая, одарит Эшбери прилагательным «великий». Формальным подтверждением этого стал выход его сочинений в Библиотеке Америки. Эта серия до сих пор не издавала книг при жизни автора. И вот автор статьи задается сакраментальным вопросом. Что будет, когда Эшбери и его поколение уйдут? Не утратит ли американская поэзия впервые с XIX века свое величие? Странно, конечно, так рассматривать положение вещей, но концепт величия имеет специфическое значение в поэтическом мире. Поэзия всегда утверждала, что вне зависимости от того, сколь мала ее аудитория или до какой степени сдвинуты по фазе ее творцы, она остается высочайшим пиком высокого искусства. Поэзия нуждается в величии.
Проблема в 20 веке заключается в том, что стало не очень ясно, что такое величие вообще. Это слово стало довольно туманным. Отчасти это отражает стандартный, так сказать, нарратив постмодернизма, так они любят выражаться, эти критики, согласно которому все идеалы, правда, красота, справедливость должны быть подвергнуты пересмотру и вопрошанию. Лично я, впрочем, разочаровался в таком подходе, хотя отдал ему должное, когда обнаружил, что критерии величия все-таки внутри, а не снаружи. Бах или Пушкин лучше, чем певец Принц или писатель Лимонов. Что бы ни говорили постмодернисты.
Но специфическая трудность вопроса поэтического величия, говорит автор статьи в New York Times Дэвид Орр, в том, что приходится иметь дело не только с культурными войнами современности, о которых вы сказали сейчас. Величие и так всегда было сплетение случайных и несочетаемых понятий, большая часть которых зависит от места, что ли, приложения этого слова. Ну, к какой части процесса его отнесем? Быть великим. Это значит просто писать великие стихи? Или, если так, то каково должно быть количество этих великих стихов? Или для достижения величия достаточно иметь выдающийся проект? И если так, то считать ли автора великим, если его стихи не дотягивают до величия замысла, как говорил Бродский? Если они не велики, а всего лишь хороши, а может быть и скучны? Быть великим, значит ли это быть главным с большой буквы? Однозначных ответов нет. У автора статьи, я имею в виду.
Сойдемся на том, что величие как порнография по описанию одного американского судьи. Определить нельзя, не узнать тоже нельзя. Важно другое. Каким бы туманом ни было понятие величия, ясно, что поэтический мир Америки стал тревожиться о грядущей потере этого самого величия, причем случилось это уже довольно давно.
Да, и мне кажется, что тревога имеет место не только в Америке, в России тоже. И связано это с исчезновением экзальтации 60-х годов, которая сопутствовала всякому поэтическому слову. Не зря мне Евтушенко вспомнился. А Вознесенский, он писал, обращаясь к женщине, я помню тоже, сказал, а будь первым, я стал гениален. Ну что тебе надо еще от меня? Вот вам самоощущение тех лет и тех поэтов. А здесь? В 1983 году появилось эссе Дональда Холла, впоследствии поэта-лауреата 2006-2007 годов, эссе «Поэзия и амбиция». И вот что писал он: «Мне кажется, современная американская поэзия страдает скромностью амбиций. Что поэт должен делать? Согласно Холлу, писать слова, которые живут вечно, и писать так, как Данте, ни много ни мало. Возможно, он не преуспеет, но другого пути нет. Каждая строка и каждое слово на вес золота». «Прекрасно, но интересно, сколько бы Шекспир написал пьес, — спрашивает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», — если бы он подвергал беспощадному взвешиванию каждую строку, как рекомендовано Холлом?»
Володя, ну а как вы, публикатор, знаток и переводчик многих современных американских поэтов, думаете, есть у вас ощущение, что эстафетный огонь величия, скажем так, от Фроста до Эшбери, перейдет в стихи новых поколений американских поэтов?
Я не вправе судить. Тем более в таких неудобных для меня терминах и в таком масштабе. Но я знаю, что недавно в одном поэтическом журнале была дискуссия на тему амбиции и величия, и участники как-то сошлись на том, что величие — это не то, что можно принять на веру в отношении современной американской поэзии. Никто не сказал, скажем, окей, совершенно ясно, мы живем в пору расцвета великой и честолюбивой американской поэзии. Давайте поговорим о таком-то. Давайте восхитимся его произведением. Ни один человек и в помине не сказал каких-то слов, ну, знаете, вроде тех, которыми когда-то Уильям Карлос Уильямс приветствовал бесплодную землю Эллиота. Ведь он сказал: это сметает наш мир, как если бы упала атомная бомба, и мы превратились со всей своей храбростью в пыль. Вместо этого панелисты мирно пререкались по поводу Элизабет Бишоп, которая умерла более 25 лет назад, и о Фрэнке О'Хара, который умер в 1966 году. А Адам Кирш, регулярный книжный обозреватель «Нью-Йорк Таймс», заключил: их хорошесть и некоторая долговечность все-таки недостаточны, чтобы сказать, что они велики, в том смысле, в каком мы говорим о величии Эллиота, Уитмена или Диккенса. То есть и тех давно ушедших к лику святых не причислили. Все эти взвешивания, впрочем, довольно смешны.
Ну, знаете, в поэзии, особенно сегодняшней, силен состязательный элемент. Однако я согласен с вами, взвешивание более уместно в спорте.
Конечно, в беге-то нет сомнений, кто победил. Победил тот, кто пришел первый. Не так в поэзии. Вот вы обращали внимание, как тщательно и продуманно подбирается эпитет, когда пишут о каком-нибудь хорошем, например, поэте. Список великих отличается от списка прекрасных. А прекрасный — это не то же, что выдающийся. И так далее. Оттенков миллион. Тонкая материя. Но как выглядит величие? Как распознать? Нет ясного ответа, нет правил. Наши интуиции случайны и противоречивы. Личность, которую мы ассоциируем с величием, что-то исключительное, да? Аристократичное, революционное, безумно глазое слегка и прочая чепуха. Это кто-то, кто воспринимает себя всерьез и надолго и требует, чтобы мы сделали то же самое. Великость, вот это, подразумевает, что поэт с обостренной чувствительностью пишет о больших делах большими буквами. Рискованно писать о маленьких вещах, стоящих на вашем письменном столе, да, о пепельнице, как Чехов говорил. Но что делала Бишоп? Она начинала стихи примерно так. «Я поймала большую рыбу». Ну вот удила рыбу там в Бразилии где-то. Без всякой как бы метафоры. Все это простое движение. И поэтому ее долгое время рассматривали как нечто менее великое, чем, скажем, Роберт Лоуэлл. В той дискуссии о поэзии кто-то сказал так. Лоуэлл, возможно, последний из американских поэтов, которому применимо слово «великий» в старомодном смысле. У него есть стиль. Огромные притязания, блистательное абстрактное мышление, яростное осуждение раболепского века. И Лоуэлл был личностью. Он был гром и молния, дикий выходец из одной из самых знаменитых семей Америки. С другой стороны, Бишоп ничего этого не имела. И писали они как о скромной, застенчивой, очаровательной и прочее, но не великой. Один из поэтических критиков пишет: «Странно. Каково ее влияние на американскую поэзию? Вы посмотрите. Эшбери, Мерил и Марк Стрэнд, например, называют ее своим любимым поэтом. При этом трудно найти более различных поэтов, чем они. Как это возможно?» — восклицает этот критик.
Ну, на примере русской поэзии мы знаем, как это возможно. Громогласный Маяковский и Тихий Ходосевич.
Ну, конечно. Таких примеров переоценки или недооценки сколько угодно. Между прочим, когда-то в 60-е годы Эшбери читал с эстрады «Левый марш» Маяковского. И это восхищало публику. грохочущими стихами вообще легко отбить мозги.
Вот мне и отбило, я до сих пор люблю Маяковского. А что Эшбери, вы согласны с его величием?
Пусть считается, кем считается. Я буду очень рад, если диагноз Иосифа Бродского со временем не подтвердится. Как-то американский интервьюер спросил его насчет Эшбери. Бродский сказал примерно следующее. «Я думаю, что долг поэта состоит в прояснении вещей, показе их более очевидными, а Джон делает вещи более неясными. Если же отвлечься от конкретного персонажа, то следует подытожить статью Дэвида Ора в «Нью-Йорк Таймс». А суть ее сводится к тому, что американская поэзия должна вновь обрести... Ну, если не величие, то достоинство, высокую требовательность к стихам, к стилю и к личности творца. Суть статьи в том, что стыдно не быть великим. Каждый им должен быть. The rain falls down on last year's man. An hour has gone by. And he has not moved his hand. But everything will happen if he only gives the word. The lovers will rise up and the mountains touch the ground. But the skylight is like skin. For a drum I'll never mend.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова, Соломон Волков и Владимир Гандерсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.